Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу на 4 главу Откровения Иоанна Богослова иерея Антония Лакирева.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, 7 ноября в 19 часов в Центральном доме ученых на Пречистеннике состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Исполнитель не боится экспериментировать, виртуозно сочетая оперное и эстрадное пение. В репертуар певца входят вокальные произведения русских и зарубежных классиков. Артист популяризирует русскую культуру, раскрывая в своем творчестве всю ее красоту и многообразие. Билеты на концерт Романа Демидова можно приобрести в кассах Дома ученых или на сайте Дома ученых.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой традиционный осенний концерт. Концерт состоится 15 ноября, в пятницу, в зале на территории храма Вознесения, что за Серпуховскими воротами. Проезд метро Серпуховская, улица Большая Серпуховская, дом 24/21. Билеты в книжной лавке «Кириллица» на территории храма и по телефону 8-916-544-15-16. Еще раз. 8-916-544-15-16. 15 ноября в 19 часов приглашаю вас на мой осенний концерт.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одном событии русского кино, которое вроде бы давно отгремело, но, на мой взгляд, не получило достаточно адекватной оценки. Я имею в виду знаменитый, по-своему скандальный сериал «Крылья империи». Но, знаете, это тот случай, когда можно сказать «по-хорошему скандальный». Вы, наверное, помните эту историю. В 2017 году этот сериал начали показывать, и после первых четырех серий прервали. Долгое время велась полемика, выпускать, не выпускать. Кто-то там, ну, на мой взгляд, откровенно врал про низкие рейтинги. Сериал смотрели огромные массы с неизбывным интересом, но затронуты были такие исторические повороты в судьбе нашей страны, что, очевидно, разнообразные общественные силы начали влезать со своими представлениями на Первый канал и говорить, а может не надо, а может не стоит, мы дразним тех, этих и так далее. Но все же, летом 2019 года сериал вновь прошел, вторая его премьера, на этот раз люди увидели 12 серий, когда увидели эти 12 серий, некоторые сказали, хотим еще, хотим продолжения. Не знаю, будет ли продолжение или нет, но во всяком случае, то, что сделал режиссер Игорь Копылов, ну, ранее известный по сериалу «Ленинград-46», участвовал он в сериале «Улицы разбитых фонарей», делал сериал «Мангуст», в общем, человек в кинематографе широко известный, заслуженный. Так вот, то, что он делал в этот раз, в общем, вписывает его имя в анналы русского кинематографа золотыми буквами. Это, знаете ли, достижение. Я откровенно говорю, есть в сети 12 серий, смотрите, это важно. Почему это важно? В массовом сознании современного русского человека, к сожалению, огромное количество мифов советского времени застряло намертво. Что революция это было хорошо, что она смыла гниль, что по большому счету так и надо, и после этого начало развиваться государство рабочих крестьян, что Россия до этого загнивала и так далее, и так далее, и так далее, что вожди революции, те, кто достоин увековечивания в исторической памяти народа, на годы и века вперед, не зря им поставлены памятники, не зря их именами, заметим в скобочках имена душегубов, террористов, изменников, закрываем скобочку, даны улицам российских городов, и по этим именам молодой человек составляет представление, кто должен быть в его жизни нравственным ориентиром. Разнообразные троцкие, дзержинские, урицкие, свердловы, Крыленко, Дыбенко, какой-нибудь вообще ужасающий Ленин, ну и так далее. Поэтому, знаете ли, а пора вообще-то дернуть ручку унитаза, чтобы пошла вода, и все это было смыто. И кое-какие, в общем, усилия в этом направлении делаются. Просто этого очень мало, и огромное количество тех, у кого родня была в правительстве в составе советской политической элиты первого, второго и третьего сорта, все-таки стараются удержать память о якобы красной русской империи, которая была таким замечательным благим царствием. Она была таковым, только если сравнивать 90-е годы со спокойной, относительно стабильной брежневской эпохой. Но 90-е годы это совсем яма была. Ужас, позор, преступление и, в общем, явление отвратительное, действительно какой-то русоцид, если использовать лексику национально ориентированных публицистов. Для меня она, в общем, родная. Но вот если сравнивать, допустим, 20-е, 30-е, тем более прямо постреволюционные годы с Российской империей или с нашей современной жизнью, знаете, сравнение будет совершенно не в пользу соввласти и всего того, что она натворила. Давайте честно об этом говорить. Ну что ж, и мы видим на экранах наших телевизоров какой-нибудь ужасающий сериал «Троцкий». Кто он нам, русским православным людям, этот упырь Троцкий? сериал «Котовский». Кто он нам, русским православным людям, этот упырь чуть поменьше размером, Котовский? Какая-нибудь Сонька Золотая Ручка, какой-нибудь еще грабитель из Одессы. Тоже замечательная, чудесная личность там, и вот он идет, множество серий, мы наблюдаем за его молодечеством, за его погромами, ох, извините, налетами, немного перепутал слово. Так вот, а на кое это все нам? Ну что мы от этого получаем, кроме потери времени? В сущности, только затаенное чувство обиды. Неудобно сказать, но я скажу за всех. Хорошо бы, чтобы всего этого не было вообще в нашем кино. Вот огромного набора сериалов, который ни про нас, ни про наше общество, ни про нашего человека, по большому счету даже не про нашу историю, потому что эта история, в общем-то, не русская, а советская. Написанная ультраинтернационалистами и написанная так, что, в общем, в ней для того, чтобы добиться правды, надо зачеркивать каждое второе слово, а потом просто-напросто забыть все, что осталось. Так вот, давайте посмотрим, чем отличаются «Крылья империи» от всей этой страшной дребедени. Отличаются они тем, что в них, а, сказано слово «правды» о нашей стране, б, сказано слово «правды» о деятелях революции, и в, за всем этим стоит чувство русского, верующего, православного человека. Все то, что нам нужно, чего так мало, чего так не хватает. Никто там не пытался сделать из Российской империи прекрасную фантазийную страну мечты. Те, кто интересовался ее прошлым, в частности, историей последнего царствования, знают, что там была достаточно сильная армия, достаточно здоровая экономика, достаточно мощные успехи в сфере просвещения и колоссальные успехи в демографической сфере. Когда мы догоним по демографии Российскую империю начала 20 века, мы будем большие молодцы, но боюсь, что это будет не скоро. Потому что, так, ради интереса, демографические проблемы у нас, конечно, усугубились в 90-е годы, и сейчас достаточно тяжелые, но начались-то они в 1965-м, а до этого были в 10-х, 20-х, 30-х, 40-х годах. И за все советское время относительно благополучный период нашей демографии это 50-е, начало 60-х. Так, чтобы не обманывать себя. По сравнению с Российской империей, все это как-то неглубоко будет. Но, тем не менее, при всех тех положительных чертах Российская империя имела две слабинки. Первое. Синодальный период ослабил церковь, ослабил в людях веру, ослабил в людях авторитет духовенства. И само духовенство начало отступать от многих норм, которые не должны быть разрушены, не должны быть ослаблены. Понимаете? И как только христианство шатнулось, шатнулось все, потому что на христианстве наша-то держава и жила, и держалась. Это была та основа, которая представляла собой скалу несокрушимую. Над ней можно было выстроить все, что угодно, и стояло бы прочно. Но как только в скале появились трещины, и город над ней начал постепенно рассыпаться. И вторая слабинка – это элита, которая правила в этот момент Российской империи. Элита военная, которая, в общем, не надеялась ни на царя, ни на Бога, а в лучшем случае надеялась на свои корпоративные знания, а в худшем, в общем, даже их не получала в достаточном количестве. Но это еще ничего, все-таки там было достаточно крепких профессионалов, и верующих людей хватало. Гораздо хуже то, что было в политической элите. Огромное количество людей, которые отрицательно относятся к монархии, отрицательно относятся к понятию России, отрицательно относятся к понятию Иисус Христос и положительно относятся к тому, как бы завоевать хороший предпринимательский барыш и получить место в Думе. Ну и культурная элита. В фильме она превосходно представлена некой поэтессой и распутной дамой по имени Афина. Ну, взят этот персонаж из действительной истории, была Паллада Богданова-Бельская, явно, значит, видны корни. И что мы видим? Она олицетворяет целую группу людей, собственно, представляет ее как наиболее знаковая фигура. Эта группа смешивает поведение высококультурного человека с необходимым для него по статусу распутством. Пошел в искусство, участвую в оргии. Не участвуешь? Пишешь там о любви, о высоких идеалах. Ну и какой же ты дурачок? Ну, по правде-то говоря, наш Серебряный век, в культуре он и действительно грешил и склонностью к разврату, и склонностью к тому, чтобы бросать Богу какие-то невнятные обвинения не вполне трезвого интеллигента, и оккультизмом, и спиритизмом, и эзотеризмом. Все это было в поэзии того времени, в том числе даже у величайших поэтов и писателей России того времени. Но было же, но было. В «Крыльях империи» показано. Было. Болезнь была. И, в общем, эта болезнь породила и в аристократии высокомерие и спесь, породила в людях культуры вседозволенность и развращенность, породила в офицерах недостаток чувства долга и ответственности, породила то, что империя как будто покрылась сеточкой мелких трещинок, как будто на коже ее появились ранки. И вот с началом Первой мировой войны, а сериал начинается с 1913 года, и очень скоро начинается война, мы видим то, что происходит, война тяжелая, страшная. В эти ранки начинает попадать инфекция. Свои революционеры, которые получают, как это четко показано в сериале, безо всяких прикрас, деньги и поддержку либо от немцев, либо от интернациональных финансовых домов Соединенных Штатов Америки. И эти партии борются друг с другом, сталкиваются. Ну, в общем, и те, и другие, они совершенно не заинтересованы в том, чтобы русский православный человек жил хорошо, чтобы русский царь правил страной, которой он поставлен править самим Господом Богом. Они не заинтересованы в этом, они все это разрушают, используя наших же заблудших русских людей. Один из героев, товарищ Матвей, из простых русских. Ну и что, когда среди аристократической элиты нашелся извращенец, который страшно поступил с его сестрой, а полиция не разобралась, потому что ведь аристократ же, да? Ну что же, этот человек встал на путь революционерства, сам стал душегубом, террористом, и вот он, встав у кормилоправления Петроградской ЧК, собирает бывшего офицера, бывшего предпринимателя, революционера, священника, и начинает трясти их, угрожая убить, и в конце концов, как минимум, троих убивает. Кто виноват в том, что произошло? И в данном случае он уже не ЧК верен, не коммунистической идеологии, не христианству, ничему, он просто хочет разобраться. Они все ругаются между собой, но главному герою не достает ума задать вопрос, а я сам-то что, ни в чем не виноват? Ведь это он когда-то убил в ссылке полицейского чина, который стерег революционеров. Это привело к катастрофическим последствиям. Виноват кто угодно, только не он. Но русский-то народ дал себя ввести в эти сети, дал себя обмануть, дал себя поводить за нос. И мы видим то, что вот эти трещинки, по остроумному замечанию известной православной писательницы Натальи Артениной, получили инфекцию. Революционеры, большевики, эсеры и прочее, в общем, разрушительная для России шушера, они в этих ранках устроили такое заражение, что империи было уже не оправиться. И далее без прикрас. Единственным человеком, находящимся на высоте власти, о котором в фильме сказано с симпатией, был государь-император Николай II. Ни одного черного слова о нем. А что касается господ революционеров, товарищ Ленин, товарищ Троцкий, товарищ Свердлов, ну и т.д. и т.п., включая молодого товарища Сталина, да, там все они показаны людьми дерзко смелыми, но абсолютно ни минуты, ни секунды не думающими о судьбе русского народа. В сущности, чудовищными честолюбцами и властолюбцами, не более того, которые ведут страну от скверной эпохи к эпохе худшей, и с каждым месяцем их деятельность разрушает страну все больше, 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 потом они начинают дожрать друг друга, то есть они пожирают русских, которые находятся рядом, там. Товарищ Троцкий устраивает децимации, один из главных героев фильма, бывший офицер императорской армии, пускает в крестьян ядовитые газы, действительно такое было во время подавления Антоновщины в Тамбовской губернии. И при этом, конечно, не забывают по возможности отгрызть у блистательного товарища по партии руку, ухо, а еще лучше голову. В конечном итоге получается так, что вся страна до такой степени заражена смертельно опасной болезнью, что все гниет, что не возьми. Страна оказывается под властью сатаны. 1920-21 годы четко показаны как наступившее царство безжалостной тьмы. Но все-таки выход есть. И этот выход создатели сериала показывают в судьбе Галлиполийского лагеря. Белая армия, изгнанная из Крыма, тем не менее, жива, сохраняет представление о чести, о вере, любовь к России. И в тот момент, когда в Кронштадте звучат залпы войск убивающих восставших, в то время как один из главных героев приставляет револьвер к виску, в Галлиполи звучат слова молитв и богослужения. Выход в вере. Ничего нет, кроме христианства в России, за что можно было бы держаться. Все остальное почва зыбкая, только это твердо. Вот пока вся страна не выберется на христианский берег, будем гнить полностью, как это было в 17-м, 18-м, 20-м, да и позднее. Или частично, как это сейчас происходит. Но гнить будем. Оздоровление возможно только здесь. Ничего другого нет. Ну, молодцы создатели сериала «Крылья империи». Молодцы. Сказали то, что надо сказать. Сказали громко, сказали внятно, ясно. Никому не льстили, ничего не сглаживали, не скругляли. Спасибо им. Благодарю вас за внимание и советую еще раз. Посмотрите сериал «Крылья империи». До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы сейчас продолжим разговор об Откровении Иоанна Богослова и поговорим о четвертой главе. С четвертой главы начинается достаточно ясно отделенная от других часть книги, касающаяся судеб мира, того, что происходит, как видит современную ему жизнь и всю историю Иоанн Богослов, когда получает это откровение. Начинается оно с того, что его взгляду открывается Бог, сидящий на престоле высоком и превознесенном. Это достаточно традиционный образ и в апокалиптических писаниях ветхозаветных пророков, и в межзаветной литературе используется и сама картина, и именование Бога, сидящим на престоле. И вот евангелист Иоанн видит Бога на престоле, видит некоторым таинственным, конечно, образом, потому что все мы знаем, что видеть Бога невозможно. Как говорил Исаия Иерусалимский, невозможно увидеть Бога и не умереть грешному человеку. И вот, тем не менее, дается Иоанну, автору Апокалипсиса, дается это удивительное и, в общем, в каком-то смысле парадоксальная возможность увидеть Бога на престоле славы. Тому есть некоторые, если не объяснения, то, по крайней мере, пути, на которых мы можем найти объяснение. Потому что вся четвертая глава, да и пятая на самом деле тоже, в принципе, очень тесно связана с теми событиями, которые происходят в христианской литургии. Очень тесно связано с тем, что, собственно, мы сами о своей литургии думаем, что на ней происходит, вот. И, собственно, именно поэтому речь здесь идет о возможности войти с Богом в некоторый удивительный и превышающий человеческие возможности контакт, увидеть его глазами, вот. Этот престол Божий, который открывается Иоанну, и Бог, сидящий на нем, это возможно видеть именно в литургии и не где-нибудь еще, по крайней мере, естественно, в земной человеческой жизни. Вот. И дальше автор Апокалипсиса, я думаю, что все же это был евангелист Иоанн, описывает то, что ему еще открывается в этот момент, в этом удивительном видении, описывает с использованием, по крайней мере, некоторых деталей, так или иначе относящих нас к богослужению в Иерусалимском храме. Надо сказать, что для первого столетия, вообще говоря, для многих христиан не было характерно соотнесение христианской литургии с храмом, с храмовым богослужением, с богослужением, да и религией вообще как таковыми. В каком-то смысле Апокалипсис – одно из первых произведений христианской мысли, где подобное уподобление мы наблюдаем. Обычно это еще связывают с тем, что автор подчеркнуто старается сохранить преемственность между тем, во что верили верующие, тем, как верили верующие до Господа Иисуса Христа, и тем, что происходит в его собственной жизни. Поэтому здесь появляются 7 светильников, которые горят перед престолом, напоминая о семисвечнике Иерусалимского храма, и здесь появляется стеклянное море, напоминая там море медное, которое тоже стояло во дворе священников в Иерусалимском храме. Надо еще заметить, что текст этот пишется примерно через четверть века после разрушения Иерусалимского храма, когда вот некоторая идея именно преемственности того, что некоторый важный период истории до разрушение храма закончился, и теперь вот нечто новое, эта идея в христианских умах и, видимо, в умах, в уме Иоанна уже, скорее всего, присутствует в достаточно явном виде. Итак, созерцая Бога на престоле высоком и превознесенном, автор дает нам несколько деталей, напоминающих Иерусалимский храм, напоминающих, может быть, одно из самых известных или даже самое известное явление Бога людям в этом самом Иерусалимском храме, явление Исаии Иерусалимскому, о котором мы еще раз чуть позже скажем. Кроме того, важно также, что автор говорит о 24 старцах, которых он видит на престолах вокруг престола Божьего. И здесь несколько, может быть, впадая в излишние детали, все же не безлюбопытно было бы обозначить вот какой вопрос. Дело в том, что греческое слово «пресбитерос», которое употреблено в оригинале, может переводиться просто как «старый человек», «старик», может переводиться, по крайней мере, для христианской литературы, как «пресвитер». И вообще говоря, у нас нет оснований догадываться, что же все-таки имеет в виду автор апокалипсиса, когда здесь используют это слово, переведенное в нашем синодальном переводе как «старцы». Но поскольку у нас есть некоторые общие представления о словоупотреблении первого века, то, скорее всего, он имеет в виду именно не иерархическое священство, которого, по сути, еще просто не существует как такового, а именно старцев авторитетных, там, опытных, умудренных жизнью людей. И вот эти 24 старца на престолах перед престолом Божьим. Надо сказать, что сама по себе эта картина не так, чтобы оригинальна. Еще Господь Иисус до своей смерти и воскресения говорит апостолам о том, что они сядут там на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Хотя, конечно, из 12 колен Израилевых фактически в это время уже далеко не все 12 существовали. Тем не менее, почему 12? Вот потому, что таково символическое до некоторой степени число колен Израилевых. И, видимо, отсюда возникает у автора и число 24. Существует несколько разных толкований. Наиболее популярное, распространенное, говорит о том, что евангелист Иоанн имеет в виду Израиль Ветхого Завета и Израиль Нового Завета, то есть тех, кто стал членами народа Божьего после воскресения Христова в результате апостольского свидетельства. И вот, кроме этих 24 старцев, вокруг престола он описывает некоторых удивительных существ, четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Довольно трудно представить себе зрительно, что вообще имеется в виду. И довольно очевидно при всем том, что это неявная и недословная, но все-таки цитата из начала книги пророка Иезекииля, который тоже видит вокруг престола Божьего, вокруг славы Божьей, вот каких-то удивительных существ, которых не существует в известном нам материальном мире. При этом еще хочу обратить ваше внимание, что, наверное, очень увлекательно пытаться догадаться, как что значит исполненные очи спереди и сзади, и почему там один подобен льву, а другой имеет лицо человека. Но для автора, конечно, гораздо важнее не это, а то, что вот эти удивительные, неизвестные нам в нашем повседневном опыте небесные существа вокруг престола Божьего не молчат, а не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был и есть и грядет». Итак, это на этот раз уже прямая цитата из 6 главы книги пророка Исаии, который тоже видит небесные силы, взывающие у подножия престола Божьего «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Вот эта песнь, которая и в те времена, и сегодня, и до конца времен есть и будет частью, одной из основных, может быть, центральной частью нашей христианской литургии, эта песнь именно характеризует литургию небесную, то, что происходит на небе. И, может быть, правильно будет сказать, происходит на небе всегда, во все времена. Не только в тот момент, когда завеса тайны приоткрылась для апостола Иоанна, видящего это видение, но вообще всегда. И, конечно же, поскольку и на небе вот эти четыре удивительных существа, как бы животных, и христианские общины по всему лицу земли, в том числе и та община, членом которой был евангелист Иоанн, взывают в этот момент «Свят, свят, свят Господь Саваоф», вот эти слова соединяют действительно небесную и земную реальность. Собственно, это ключевой, самый важный момент для четвертой главы свидетельства о том, что между происходящим на небе, там, где присутствует Бог на престоле славы высоком и превознесенном, и происходящим на земле, там, где христиане собираются для совершения литургии, есть некоторая сущностная связь. Это по-настоящему одно и то же. Впоследствии в христианском богословии эта мысль еще не раз будет в явном виде проговорена, но все же обратим внимание на то, что на самом деле это совершенно драгоценное и очень важное для нас откровение. По совести сказать, гораздо более важное, чем хронология предстоящих событий по мере приближения к завершению этого мира. Это гораздо важнее, потому что что еще и как будет происходить в истории когда-то потом, ну, мы в конце концов увидим или не увидим, отсюда или с неба. Но сейчас наша литургия, да, это сущностно связанная с небесной литургией вещь. В современном богословии по этому вопросу, по этой проблеме довольно много было споров, знаете ли, насколько далек конец света, что имел в виду Господь Иисус в беседе на горе Елеонской, говоря о конце времен, там, имел ли он в виду что-то отдаленное или разрушение Иерусалимского храма. Знаете, некоторые даже договариваются до совершенно нелепых мыслей, абсолютно нелепых, о том, что сам Иисус мог ошибаться в прогнозе на ближайшее будущее. Ну и вот в качестве некоторой реакции, я бы сказал, на эти абсурдные заблуждения, появилось довольно здравое в 20 веке представление, которое получило название «реализованная эсхатология». Суть ее заключается в том, что конец мира, он, конечно, еще впереди, судя по тому, что мы живем и ходим по земле. Но когда наши сердца мы открываем Богу, когда мы собираемся вместе для общего дела, для совершения таинства Евхаристии, в этот момент мы присутствуем при открытом, отверстом небе, как Господь говорил своим ученикам, и в этот момент, собственно, все уже произошло, все то, что еще теоретически должно было бы ожидать людей в конце времен, собственно, встречи с Богом. Вот это дается христианам здесь и сейчас, здесь и сейчас. И вот поэтому так важно откровение Иоанна, который видит именно эту картину неба, ангелов на небе, 24 старца, 4 удивительных животных и на земле все то общество христиан, которое существует в данное время, в данном месте. И это одна и та же литургия. Вот я думаю, что это, конечно, чрезвычайно важно. И дальше он говорит о том, что он видит, как эти 24 старца падают пред сидящим на престоле, поклоняются живущему во веки веков, поклоняются. Это поклонение тоже фундаментально важная вещь, потому что, знаете, еще до начала служения Господа Иисуса, да, пожалуй, что и даже до Рождества Христова, существовали среди иудеев представления о том, что по-настоящему поклоняться так, как, в общем, надо, так, как правильно, либо сложно, либо невозможно вообще. Да, возникали периодически какие-нибудь апокалиптические движения с целью восстановить правильное богопочитание, разные там протестующие группы, вроде кумранитов, которые там уходили, возмущались, говорили о невозможности поклонения. У многих возникали эти вопросы. Отголосок этого извне народа Божьего мы слышим в рассказе 4 главы Евангелия от Иоанна о беседе Иисуса с самарянкой, которая тоже его спрашивает про то, как правильно поклоняться. И вот Господь тогда отвечает ей, что наступает время, когда будут поклоняться в духе и истине. Вот что же это означает в истине, по-настоящему, правильно? Что означает то подлинное поклонение Богу, о котором мечтали верующие, как о подарке, который Бог даст через Мессию Христа. И вот мы здесь видим этих старцев, которые поклоняются со словами: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Это, в общем, тоже краткий конспект практически всех форм евхаристической молитвы, с которых начинаются современные христианские евхаристии, в любых их вариантах. И здесь следует, по крайней мере, русскоязычному читателю еще на секунду остановиться и задуматься над словом «достоин», потому что в силу исторических причин, в силу того, как эволюционировал наш язык за последние столетия, причем не одно столетие, не только за 20-е, мы, как правило, выражение «ты достоин» воспринимаем в том смысле, что ты достаточно хорош. Что вообще говоря, если сказано Богу, звучит очень-очень странно, почти кощунственно. В конце концов, ну кто бы сомневался, что Бог достаточно хорош. Нет, дело скорее не в этом, хотя, без сомнения, в греческом «аксиос» есть и этот оттенок смысла тоже, но все-таки, как и в нашей современной литургии, и в большинстве христианских литургий, мы говорим «достойно и праведно поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу». Это «достойно и праведно» в том смысле, что так правильно делать – это путь жизни. Этим жизнь отличается от смерти. Не в том, что вот этот Бог, открывшийся в Иисусе, достаточно хорош, чтобы мы Ему поклонились, а в том, что это правильно потому, как устроена жизнь, как устроены мы, что мы из себя представляем, и кто Бог, поклоняться Ему. Достоин ты принять славу и честь и силу. Конечно, и то, и другое, и третье принадлежит Ему, без сомнения. А важно, что для нас правильно исповедовать это. Удивительным образом это воспевание той песни «Свят, свят, свят, Господь Вседержитель, достоин ты принять славу и честь и силу» – это то, что по-настоящему отличает живого человека от не вполне, скажем так. Не всегда, впрочем, это бывает у людьми внутренне осознанно, но вот, понимаете, сила жизни, она рождается там, где ты даже без слов, даже не понимая, что это ты делаешь, славишь Бога Создателя жизни.
Вы слушали беседы на «Апокалипсис». У микрофона был иерей Антоний Лакерев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Телефон в студию 8 495
950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Все дары Бога человеку достойны уважения. Дар слова, несомненно, принадлежит к величайшим дарам. Ему уподобляется человек Богу, имеющему свое слово. Слово человеческое, подобно слову Божию, постоянно пребывает при Отце Своем и в Отце Своем, уме, будучи с Ним едино и вместе, отделяясь от Него неотдельно. Слово человеческое ведомо одному уму, из которого оно постоянно рождается и тем выражает существование ума. Существование ума без слова и слова без ума мы не можем представить себе. Когда ум захочет сообщиться уму ближних, он употребляет для этого свое слово. Слово, чтобы приобрести способность общения, облекается в звуки или буквы. Тогда невещественное слово делается как бы вещественным, пребывая в сущности своей неизменным. И слово Божие, чтобы вступить в общение с человеками и спасти их, вочеловечилось. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова.
Дорогой, а мы уже приехали, стеной снег, дороги замело, спешили ведь отмеренными вехами, надеялись, а все ж не пронесло. Недаром отговаривал с поклонами хозяин постоялого двора. Лежали бы на лавках под иконами, или самовар меняли б, как вчера. Ну ничего, авось к утру уляжется, хотя нам до утра не дотянуть. В такую пору вряд ли кто отважится, разыскивая нас, спуститься в путь. Родные есть, жена, детишки малые, вдова, конечно, горюшка хлебнет. Я, слава Богу, ни на что не жалуюсь, меня давно никто уже не ждет. Не пропивать меня друзьям, товарищам, не выть жене глаза понаслюня, и детям у последнего пристанища гурьбою не оплакивать меня. Оно, конечно, кто там виноватее, но просто так с удача не возло. Жену любую не поставлю с матерью, прости, коли тебе не повезло. Ты не гляди, я завистью не маялся, обижен не был Богом и людьми. Жил, как умел, а ежели не справился, продашь коней, а деньги на помин. Лошадушки самой судьбой подарены, не подводили только и всего. Я ладил и с евреем, и с татарином, и не стыдился Бога своего. На жен чужих с гармоникой не зарился, у шинкаря рубахи не пропил, чтил седину и первым в пояс кланялся, социалистов, правда, не любил. Эх, завертелась юность вверх тормашняя, как этот снег аж душу леденит. Прости, Господь, за все мое вчерашнее. Прости ты, и Бог тебя простит. Ну и погодка, света представление, так отродясь в России не мило. Лошадки загрустили без движения, стоят и только дышат тяжело. Возьми тулуп, устройся поудобнее, молись, родимый, чтоб буран затих. А если ждет кого-то место лобное, уж лучше мне, покаявшись, зайти. Дорогой, а мы уже приехали, стеною снег дороги замело. Спешили вишь отмеренными вехами, надеялись, а все ж не пронесло.